И еще одна книга о прошлом. Мемуары Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить» прочитал корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
Речь идет о книжной новинке 70-летней давности. Поясним. В сентябре 1945 года маленькое женевское издательство «ЖЭБР» выпустило крошечным тиражом книгу Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить». Книга, написанная по-французски в 1942 году в Швейцарии, где автор нашла убежище от нацистов и вышедшая в год окончания войны, опередила свое время и осталась незамеченной. Прошло 70 лет, и во время распродажи старой мебели, одежды и других вещей, организованной фондом благотворительности в Ницце на юге Франции, книгу взял в руки один неравнодушный читатель. Купил ее, прочитал, а прочитав, решил, что книга заслуживает второй, настоящей жизни. И вот теперь книгу Франсуазы Френкель опубликовало парижское издательство «Галимар», причем с предисловием лауреата Нобелевской премии по литературе 2014 года Патрика Модиано. Название книги взято, разумеется, из Нового Завета. Речь идет об эпизоде, который рассказан в Евангелиях от Луки и от Матфея, когда Иисус отвечает своему спутнику, готовому идти за Спасителем, куда бы он ни шел. «У лис есть норы, у птиц гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить». О самом же авторе книги известно и много, и очень мало. Франсуаза Френкель родилась 14 июля 1889 года в состоятельной еврейской семье в небольшом польском городе Петраков, он же Петрков Трибунальский, находящемся к югу от Лодзи. Решив еще в детском возрасте, что вся ее последующая жизнь будет посвящена книгам, Франсуаза приезжает в 1914 году в Париж, учит французский в Сорбонне, стажируется в большом книжном магазине на улице Гей-Люсак в Латинском квартале, а в 1921 году, уже будучи замужней женщиной, уезжает вместе со своим мужем Симоном Райхенштейном в Берлин, где открывает первый в Германии дом французской книги. Дела идут не просто хорошо, а блестяще. Очень скоро «La Maison du Livre», дом французской книги, становится одним из самых живых мест германской столицы. В магазин Франсуазы Френкель, расположенный в хорошем квартале на Пассауэрштрассе 39А, приезжают и встречаются с читателями Андре Жид и Анри Барбюс, Андре Муруа и Филипп Суппо. А среди многочисленных покупателей особенно заметны люди с русскими именами, эмигранты так называемой первой волны. И в списке завсегдатаев магазина значится тогда еще бедный и не слишком известный Владимир Набоков-Сирин. В сентябре 1931 года наступает, можно сказать, звездный час в недолгой истории дома французской книги Франсуазы Френкель. В магазин приезжает Аристид Бриан, самый в те дни популярный политический деятель Франции, неоднократно занимавший пост премьер-министра, лауреат Нобелевской премии мира. И вот как описывает визит Аристида Бриана Франсуаза Френкель.
Выразив мне свои наилучшие пожелания, Аристид Бриан справился, думала ли я, открывая этот книжный магазин, о сближении между Францией и Германией, на что я ему ответила: «Я от всей души желаю франко-германского сближения, равно как и сближения между всеми народами мира, но моя единственная забота – это сближение духовное. Политика приводит к несправедливости, ослеплению и экстремизму. Став однажды свидетельницей грубой ссоры между двумя из моих покупателей, принадлежавшими к двум разным национальностям, я запретила раз и навсегда говорить о политике в стенах моего магазина».
Процитированный параграф из книги Франсуазы Френкель дает представление о характере этой женщины, органически неспособной поступиться своими принципами, но добавлю, бесконечно терпимой в отношении человеческих слабостей, а временами и просто мягкой, как воск. С одной стороны кроткая, а с другой человек абсолютного бесстрашия. Аристид Бриан явно понял, с кем он имеет дело, и дал свое благословение Берлинскому дому французской книги.
Визит Аристида Бриана сильно повысил престиж моего магазина, и наплыв покупателей явно возрос. Это был период симпатии, благожелательности и процветания. Но, начиная с 1935 года, ситуация усложняется, и на первый план выступают проблемы, связанные с иностранной валютой. Для того, чтобы расплачиваться за французские книги, мне нужно было всякий раз иметь особые разрешения, так называемый клиринг. Перед всяким заказом новой партии книг я должна была представить доказательства того, что данная импортная сделка действительно необходима.
Итак, близится к концу 1931 год. Дом французской книги в Берлине процветает, но процветает он на фоне охваченной чудовищной инфляции и предчувствием беды Веймарской республики. И до прихода к власти Гитлера остается 2 с небольшим года. Наступает январь 33-го. В конце февраля горит Рейхстаг, и муж Франсуазы начинает уговаривать ее покинуть Берлин. Она отказывается, и Симон Рейхенштейн, инженер-электрик по образованию, уезжает без жены в Париж. Забегая вперед, скажу, что к тому времени брак распался, что Симон Рейхенштейн был схвачен во время облавы на евреев на одной из парижских улиц в июле 1942 года, отправлен в транзитный лагерь Дранси в предместье Парижа, оттуда в Освенцим-Биркенау, где был убит 19 августа того же года. Франсуазе Френкель, если это выражение в данном случае вообще уместно, сильно повезло. Ее не убили в фашистском концлагере. В июле 1939-го, за считанные недели до начала Второй мировой войны, Франсуаза покидает Берлин, приезжает без помех в Париж, а когда солдаты вермахта печатают шаг по брусчатке Елисейских полей, она находит убежище в Ницце на юге Франции, входившей тогда в так называемую свободную зону. А после оккупации свободной зоны 11 ноября 1942 года Франсуазе Френкель удается со второй попытки перебраться в Швейцарию, где ее приютили у себя друзья. Там же, в Швейцарии, вблизи Женевы, она пишет свою книгу «Негде голову преклонить» и публикует ее в 1945 году. Ну а теперь самое время обратиться к самому, на мой взгляд, интересному аспекту этой книги, не вписывающейся в категорию книг, которые можно назвать свидетельствами о Холокосте. Франсуаза Френкель никогда не была в концлагере. Умерла своей смертью в городе Ницце 18 января 1975 года в возрасте 86 лет. А книга эта – это книга не о лагерях смерти и газовых камерах, а о тех событиях, которые можно назвать прелюдией к катастрофе. С чего и как все это начиналось? Как страна, в данном случае Германия, а по ее стопам и вся Европа, сползала к войне. Если бы не тысячи, а миллионы немцев поняли то, что поняла Марина Цветаева, написавшая в свое время «О мания, о мумия величия сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь», то и мировой войны бы не было. Однако вернемся к книге Франсуазы Френкель. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю как «Хрустальная ночь». Почему «Хрустальная»? Потому что стекло разбитых витрин еврейских магазинов хрустело под ногами, и кто-то решил, что стекло хрустело как хрусталь. Франсуаза Френкель описывает страшные события, не прибегая к метафорам, без намека на пафос, что напомнило мне книги Тадеуша Боровского, Примо Леви, и в совсем другом ключе, и о зверствах, совершенных во имя другой столь же кошмарной идеологии книги Варлама Шаламова. Вот так Германия медленно, но верно сползает к той самой хрустальной ночи, Кристальнахт.
Все началось со дня всеобщего бойкота еврейских магазинов. У входа в эти магазины поставили специальных часовых, задача которых входила предупреждать клиентов, что, согласно доктрине национал-социализма, они не должны впредь делать покупки в магазинах, принадлежащих представителям еврейской расы. И вот сижу я в своей комнате, как вдруг появляется наша уборщица и в сильном волнении рассказывает мне, что какие-то люди что-то мажут краской на витрине магазина. Выхожу на улицу и вижу, как двое парней в униформе Гитлерюгенда, вооруженные ведром и длинной кистью, мажут какие-то лозунги на моей витрине. «Как вы смеете?» — кричу я. На что один из молодых людей отвечает. «Таков приказ». «Прекратите немедленно», — говорю я. И тогда один из молодых людей, бросив взгляд на вывеску, говорит другому. «А это ведь иностранный магазин. Пойдем дальше».
И парни из молодежной организации действительно пошли дальше. Франсуаза Френкель и уборщица отмыли витрину от написанной на ней мрази. Но то была только первая ласточка. Вот как автор описывает ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.
Я возвращалась поздно ночью от друзей. Пересекая двор, я услышала шум голосов, доносившийся из помещения, в котором имели обыкновение встречаться члены штурмовых отрядов СА. Вошла в дом и посмотрела на часы. Было 4 часа утра. Вдруг на улице раздался сильный шум. Я выглянула в окно и увидела, что горит магазин торговца мехами, находившийся напротив моего дома, а чуть дальше горела пищебумажная лавка. Небо окрасилось сполохами огня. Я вышла из дома и пересекла улицу. Горела синагога. А когда наступило утро, я увидела на моей стороне улицы двух парней, вооруженных ломами. Они останавливались у некоторых витрин, разбивали стекла, входили в магазины, ногами опрокидывали мебель, громили прилавки, а потом шли дальше. Вся проезжая часть улицы была усеяна обломками мебели, пианино, всевозможными товарами. Некоторых людей убивали тут же, прямо на улице. Полицейские не вмешивались, продолжая регулировать уличное движение. На следующий день я не открыла мой магазин. Но в полдень зазвонил телефон, и какой-то человек, назвавшийся представителем торговой палаты Берлина, вежливо объяснил мне, что закрытие иностранных магазинов противоречит интересам правительства, ибо это могло бы иметь нежелательные последствия для германских фирм, находящихся за границей. День спустя в магазине толпилось множество клиентов, с цветами и без цветов. Тем было важно выразить мне чувство солидарности и симпатии. Цветы на фоне происходящего выглядели несуразно, но я все-таки была тронута проявлениями дружбы и симпатии. Однако настало время осознать, что моему книжному магазину не было больше места в Германии.
Франсуаза Френкель покидает Берлин, возвращается поездом в Париж, а после вступления вермахта в столицу Франции едет на юг, в Ниццу, где ее приютили знакомый еще с 20-х годов парикмахер по имени Мариус и его жена. После того, как и так называемая свободная зона Франции была оккупирована, Франсуаза Френкель со второй попытки переходит в швейцарскую границу, где пишет свою книгу, издает ее крошечным тиражом в Женеве в 45-м году и в конце того же года возвращается в Ниццу, где живет еще 30 лет, до самой своей кончины в январе 1975 года. В течение всего периода своей жизни в Ницце, то есть в течение 30 лет, Франсуаза Френкель ни разу не искала контакта с журналистами, не пыталась переиздать свою книгу, и вообще об этом периоде ее жизни неизвестно практически ничего. Как до совсем недавнего времени, ничего не было известно и о самой книге. Вспомнились слова Андрея Платонова, сказавшего однажды, что истина находится в давно забытых книгах. И раз мы уж говорим о цитатах, то вот еще одна, на сей раз не приблизительная, а дословная, опять же из Марины Цветаевой. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Вот он и наступил для книги Франсуазы Френкель. Воистину, как говорили в таких случаях древние, «Habent sua fata libelli» — книги имеют свою судьбу. Предисловие к книге Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить» написал Патрик Модиано. Вот что пишет человек, обласканный вниманием во всем мире, которого не забыл и Нобелевский комитет.
В наши дни писателя можно видеть на экране телевизора, на книжных ярмарках. Писатель неминуемо встревает между его произведением и читателем и превращается в коммивояжера собственной продукции. Кто еще помнит дни нашего детства, когда, читая роман «Сокровище Сьерра-Мадре», подписанный псевдонимом Бруно Травен, мы не знали настоящего имени автора, как, впрочем, не знали его и сами издатели. Я предпочитаю не знать, как выглядело лицо Франсуазы Френкель, не знать перипетии ее послевоенной жизни, да и даты ее смерти. Таким образом, ее книга останется для меня на все времена письмом незнакомки, отправленным до востребования и забытым на целую вечность. Письмом, которое вы, возможно, получите по ошибке, но письмо это было, скорее всего, адресовано именно вам.
Пишет лауреат Нобелевской премии по литературе Патрик Модиано о мемуарах Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить». Об этой книге, вышедшей в 1945 году и переизданной сейчас в Париже, рассказывал Семен Мирский.